Попробуем еще раз, дорогие друзья. Ну что ж, давайте начнем еще раз, а там посмотрим. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Ну, удивительно работает техника моя и вчера, и сегодня. Что-то такое совершенно невероятное. Тем не менее, начинаем нашу программу, которая называется «В рабочий полдень». Это новости, новости, которые необходимо знать вам сейчас. И я буду очень рад их вам сообщить. Что необходимо? Ну, необходимо, чтобы вы подписывались на канал. Необходимо, хотелось бы, чтобы вы ставили лайки. Хотелось бы, чтобы вы бросали донаты, я вам буду очень за это признателен. Ну и рассказывали друзьям, что есть такое, что все существует. Да? Есть много новостей, которых я коснусь. Они касаются и вчерашней истории с китайцами, ну и многих других вещей, поэтому давайте приступим. Итак, что говорит Сырский? Главнокомандующий украинской армии. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне фактически уже начали, вот тут надо обратить внимание на слово «фактически», уже начали наступление на Сумскую и Харьковскую области. В ответ на вопрос относительно заявления Зеленского о подготовке россиянами наступления на Сумскую и Харьковскую область, он сказал, я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. По его словам, об этом свидетельствует в частности том, что уже почти неделю наблюдается увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех остальных направлениях. Значит, Зеленский во время встречи европейских лидеров в Париже по поддержке Украины заявил, что данные украинской разведки свидетельствуют, что Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям, они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные, бессмысленные дискуссии о фальшивых условиях, в кавычках, чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель. Значит, я хочу вам сказать, что эта новость, вот эти вот слова, что готовится и так далее, были фактически всеми обсмеяны до того. Почему? Потому что было четко доказано, что у россиян нет сил, что у них нет оружия, что они, вот, знаете, как знаете, скребут по земле, там уже в попытках кого-то найти. И с другой стороны, вот китайская история, она вроде бы показывает, что, ну, действительно, своих уже нет, давайте китайцев теперь. да, вот такой вот может быть. Но, тем не менее, то есть это можно воспринимать как реальную информацию, и это можно воспринимать как информацию такого разогрева, да, между переговорами, вы знаете, они впереди, переговоры между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Во всяком случае, ну, понимаете как, нас тут в какой-то степени держат в темную. Почему? Потому что, ну, надо бы какие-то альтернативные источники. А у нас нет альтернативных источников, а есть только, простите меня, значит, вот такие вот заявления Сырского и так далее. Но, так сказать, есть же самые разные люди, которые нас перед 22-м годом убеждали, что тоже ничего не будет. Понимаете? Тот же Зеленский, историческая фраза: «Успокойтесь, езжайте на шашлыки». А потом я помню, как мы стояли в бесконечной очереди, чтобы хотя бы выехать из Киева, потому что мы не понимали, что будет, может, атомная бомба упадет и так далее. Ну, в общем, украинцы знают вот это ощущение первых моментов войны. Это было нечто, и тут, как я бесконечно цитирую моих родителей, у них была поговорка «дуть на воду». Ну, имеется в виду, там, дуть на горячую воду, но даже на холодную. Надо дуть на воду. Что по этому поводу думают наши западные партнеры? Ну, немножко сложно сказать. Но, во всяком случае, вы знаете, что начальники штабов встречались и говорили об этом. И теперь идем дальше. Смотрим следующую новость. Сырский в подтверждении того, что он говорил. РФ ежемесячно вербует 8-9 тысяч контрактников для войны против Украины. Значит, там же, по всей видимости, выступая, на это у него интервью LBUA, есть такое средство массовой информации украинское. Главнокомандующий в ответ на вопрос о планах мобилизации подтвердил, что озвученное президентом Владимиром Зеленским в 30 тысяч мобилизованных ежемесячно является актуальной, остается целевым показателем. Но он сказал про Российскую Федерацию: враг ежемесячно увеличивает численность своих вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников. В некоторых регионах стоимость контракта достигает 40 тысяч долларов. А деньги для них всегда стимул. Ну, тут я хочу вам сказать, что, честно говоря, я не видел, чтобы были такие цифры. 40 тысяч долларов на контракт, это вот мы с вами считали, если помните, да? Это, например, вот в самые высокие какие-то моменты, это была общая сумма после года службы, если ты не комиссовался. Вот тогда была какая-то такая вот история, на которую можно было купить где-то в провинции квартирку. Не самую лучшую. Но вот Сырский это говорит. Сырский, я вам так скажу, человек не склонный к брехне, поэтому давайте для начала ему поверим. 8-9 тысяч, я вам скажу так. 8-9 тысяч, давайте посчитаем, в месяц. Это Россия в минусе. Почему? Потому что если за день во время больших наступлений Украины или хороших операций больших наступлений со стороны России или хороших операций со стороны Украины, вы меня простите, но там по 1500 минусуют, да, с российской стороны украинцы с помощью дронов, с помощью минирования и так далее, с помощью успешных операций. Поэтому, ну, так сказать, у них уменьшается. Но дело в том, что вот они пытаются где-то от 130, но есть такая цифра 160 человек за мобилизовать. Но вы понимаете, это срочники, но естественно, что на следующий день им предложат какие-то сумасшедшие деньги в надежде на том, что они сдохнут. Они подпишут какие-то контракты или их заставят подписать эти контракты, и они пойдут на фронт, где и полягут. А мамочки потом будут плакать. Теперь Китай. Китайские военные в Украине. Пекин говорит, что просил своих граждан не вмешиваться в конфликт. Вот это очень интересная формулировка, чисто китайская, округлая, как обмылок, понимаете? Ну, давайте почитаем. Пекин в ответ на сообщение о взятии в плен двух китайских военных в Украине заявил, что проверяет эту информацию и подчеркнул, что всегда призывал своих граждан воздерживаться от участия в любых вооруженных конфликтах в любой форме. Здесь очень много слов таких смешных. Ну, например, призывал. Си Цзиньпин не призывает, он приказывает. Это первое. Потом, значит, воздерживаться. Вот это вот мне нравится. Воздерживаться. Что такое воздерживаться? Вот я не понимаю, в отношении войны, в отношении, там, предположим, когда ты воюешь на стороне той или другой стороны. Что воздерживаться? Вот, так сказать, чисто китайское. Я посижу на бережку. Британский новостной сайт Independent сообщает. Прямая речь Линдзяня. Спикер МИД. Китайская сторона проверяет соответствующую информацию с украинской стороной. Он добавил, что Пекин всегда призывал своих граждан держаться подальше от всех зон вооруженных конфликтов и не принимать в них участие в любой форме. А дальше пошла тяжелая артиллерия с точки зрения того, что мы тут ни при чем, и вообще мы категорически и так далее, вы нас не так поняли. Франсе 24 пишет, что Китай также отверг как абсолютно безосновательное заявление Киева о том, что якобы много китайских граждан воюют на стороне российских сил в Украине. Значит, вот тут вот надо разбираться. Значит, много китайских граждан. Насколько это много? То есть должно быть их 100 тысяч, да, как бы. Или, например, достаточно 100. А вот если будет 99, то уже, понимаете, да, это такой уход от удара. А вот дальше совсем интересно. Знаете, Китай, который обделался, извините, прямо так и скажу, с его миротворческими усилиями, которого никуда не пускают, и которые все его, так сказать, миротворческие предложения были посланы, прежде всего, Владимиром Путиным, пишет так. Кроме того, в Китае отметили, что Киев должен с осторожностью относиться к конструктивной роли Пекина в достижении мира в Украине. Нет, ну я не возражаю, можно что угодно написать, но я не вижу этой конструктивной роли. Конструктивная роль, это знаете как? Как избивают на улице человека, тот кричит «помогите», а другой стоит в сторонке и говорит «ну, чего у меня там это самое?» Я конструктивно отношусь, я не участвую в вашей драке. Но это так, что ли, да? Вот это вот конструктивная роль. В общем, короче говоря, Китай остается Китаем, надежды на него никакой, к сожалению. И вот он сейчас пытается оправдаться, но вот удивительно, делает это неуклюже, более того, не забывая, что он типа империя, и, так сказать, еще и грозит. Отсель из Китая грозить мы будем Украине. Ну, грозите, грозите. Теперь Трамп делает удивительное заявление. Понимаете, он, вот это тарифная его история. Он то говорит, что всем будет потом хорошо. Другое его заявление говорит о том, что только Соединенным Штатам будет хорошо, остальные, так сказать, не имеют значения. Да? Вот что бы он ни говорил, а во всяком случае он категорически отказывается признавать, что это тарифная война. Ну, вы понимаете, да? В общем, люди назвали это тарифная война. Ну, что? Ну, назвали. Нет, это не война. Вот как, не знаю, это экономическое СВО, можно так сказать, да? В какой-то степени. И вот он все время на эту тему говорит. И он играет, вы знаете, даже Путин этого не делает. Путин не говорит, что все страны нас боятся, это говорит какой-то там Соловьев. А этот говорит, все нас боятся и позволяет говорить такие выражения, что просто удивительно. Президент США Дональд Трамп утверждал, что его глобальная тарифная политика является войной с миром, а потом сказал, что это вовсе не война, ссылаясь на страны, которые, внимание, отправляют мировых лидеров США для переговоров. И добавил, вы, наверное, видели уже английский текст, в переводе он звучит так, что эти страны целуют меня в задницу. Ас. Ну, так и говорит. Понимаете? То есть вот так и говорит. Эти страны целуют меня в задницу. Так он и сказал. Это не ошибка, не вырвано с контекста. Значит, это Национальный республиканский комитет Конгресса в Вашингтоне. Я действительно думаю, что война с миром, которая совсем не является войной, потому что они, лидеры государства, все идут сюда. Япония идет сюда, когда мы говорим. Они летят в самолете, многие из них. Все жесткие переговорщики. Ну, я мог бы сказать, что это бессвязные слова, но, понимаете, он же президент, там, президент великой страны, Соединенных Штатов Америки. Ну, вот как можно такое говорить? Потом он говорит дальше. Страны звонят ему и целуют меня в задницу, чтобы попытаться заключить торговую сделку. Дальше он говорит, вот прямая речь его. Они умирают от желания заключить сделку. Пожалуйста, 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 сэр, заключите сделку. Я сделаю все, сэр. Не могу комментировать. Выше моих сил, просто не понимаю. Ну, что тут? Соединенные Штаты, напомню, наложили на Китай тарифы в 104%, которые вступят в силу с 9 апреля. Половина аналитиков считает, что Трамп проиграет, во всяком случае, Китай. Еще про Трампа. Трамп потерял 500 миллионов долларов из-за пошлин и падения рынков. Капитал Трампа снизился с 4,7 до 4,2 миллиардов долларов за неделю. Больше всего пострадала компания Trump Media и Technology Group. Акции упали на 8%, доля уменьшилась на 200 миллионов. Подешевели гостиничные активы Трампа. Что еще подешевело? Обесценились его активы в Mar-a-Lago на 32 миллиона, криптовалютные инвестиции. И, ну, в общем, короче говоря, потерял он денежки, но это же... И он же ради Америки старается. И вот он рассказывает вдруг совершенно неожиданные вещи про то, какой он благодетель в Америке. Вот, пожалуйста, «Экономическая правда» пишет. США ежедневно, подчеркиваю, ежедневно, получают почти 2 миллиарда долларов благодаря введенным пошлинам. Вот запомним это. Уже получают. Мы получаем почти 2 миллиарда долларов в день благодаря пошлинам. Дела идут очень хорошо, а поступление в бюджет от тарифа происходит на уровне, который мы никогда раньше не видели. У меня вопрос. Вернее, даже два вопроса. Откуда эти деньги, Зин, как в известной песне? Откуда вдруг каждый день 2 миллиарда долларов? Ведь смотрите, какая интересная история. Эти санкции введены, по сути, исполнителями этих санкций, этих тарифов, являются американские граждане. И с другой стороны, граждане других стран. То есть, ну, прежде всего, американские граждане. То есть, отправляется, например, машина BMW немецкая в Америку. И американец или фирма американская платит эти пошлины. Это пошлины, введенные на импорт товаров в Соединенные Штаты Америки. Так откуда, из каких кошельков, чему он радуется, я не понимаю. Что 2 миллиарда долларов каждый день, все хорошо. То есть это не европейцы беднеют. Ну вот я читал, почти прекратились там поступления дорогих марок, машин. Ну вот с ними проще, так сказать, понятнее, ни сталь, ни что-либо еще. Машина там, например, ну не знаю, там стоила... Ну, такая совсем крутая, перекрутая, там 400, ну, давайте, полмиллиона долларов. На нее, значит, тариф, поскольку это немецкая машина, давайте вот так, на нее тариф 35%. Покупатель в Америке говорит, да, присылайте эту машину. И он платит дополнительные 35% к цене, которые не в Германию идут, которые идут в бюджет Соединенных Штатов Америки. То есть каждый день, давайте прямо говорить, Вот исходя из этой логики того, что он говорит. Или он врет, или... Я не понимаю. Он грабит своих граждан на 2 миллиарда долларов. Потому что ему платит не тот, кто отправляет, кто экспортирует. Налоги на экспорт – это налоги, чтобы не покупали в Соединенных Штатах Америки. Ну, чтобы, например, хотя есть заводы в Соединенных Штатах Америки, тот же BMW, я читал как про BMW. Есть заводы, которые делают прямо в Соединенных Штатах BMW. Но любая продукция, там сыры какие-то, да, их, конечно, не давят тракторами, еще до этого не дошло, но, во всяком случае, ситуация очень странная, и он этой ситуацией гордится. То есть грабит своих же граждан, насколько я это понимаю, и этим же гордится. Ну ладно, пожалуйста, можно и так. Че тут? Гулять так гулять. Канада ввела ответные пошлины в 25% на импорт автомобилей из США. То есть, вот понимаете, да, то есть американский автомобиль идет там в Соединенные Штаты Америки, и его обложили налогом. Канадский автомобиль. Правда, этот, то есть это запретительная мера. Не покупайте вздорожавший канадский автомобиль. Покупайте американский автомобиль. Он значительно дешевле. Там нет вот этой пошлины в 25%. Но не тут-то было. Канада ввела пошлины в размере 25% на все автомобили из США, не отвечающие требованиям соглашения о свободе торговли, объявил премьер-министр страны Карни. Также 25% пошлины введены на неканадские и не мексиканские компоненты для автомобилей из США, соответствующие соглашению о свободной торговле. Президент Трамп спровоцировал этот торговый кризис, и Канада отвечает целенаправленно и силой. То есть, другими словами, Карни говорит: уважаемые канадцы, мы отвечаем, поэтому не покупайте, пожалуйста, американские автомобили, которые они нам суют, понимаете, не надо. Вот я облагаю их, Канада облагает их 25%, а не 25%. И мы 25%. Покупайте канадские автомобили, ну, какие-то марки, которые не экспортные из Соединенных Штатов Америки. Те же американские. Какой-то там Ford, но который сделан в Канаде. Вот и все. То есть, за что боролись, на то и напоролись. Очень смешная ситуация. Очень. А теперь скандал, о котором мы не знали с вами. Откуда мы его знали? Значит, короче говоря, Трамп выгнал из Белого дома журналистов Associated Press. Тяжелое для меня слово. Всего 31 год говорю в эфире, и все равно некоторые слова не могу выучить. Значит, он их выгнал. Почему? Потому что, задавая ему вопрос, и потом, когда писали материал, они отказались называть Мексиканский залив американским. Но понимаете, это Соединенные Штаты Америки. И как-то, ну, можно, конечно, 100 тысяч лет не признавать суд, но тем не менее, так сказать, все-таки, да, надо на суд обращать внимание. Окружной судья США Тревор Макфадден обязал администрацию Дональда Трампа на время судебного процесса восстановить доступ в Белый дом для журналистов Associated Press, которых исключили из пресс-пула из-за отказа называть Мексиканский залив американским после переименования. Постановление суда требует вернуть это агентство в овальный кабинет, доступ на борт президентского самолета и другие мероприятия Белого дома, когда туда допускаются журналисты остальных агентств. Судья сослался в своем решении на первую поправку Конституции и написал, что если правительство открывает двери, двери для некоторых журналистов, оно не может затем закрыть эти двери для других журналистов. Также судья указал, что исключение этого агентства из пула нанесло значительный ущерб бизнесу информационного агентства, поскольку оно не имело возможности передавать новости с той же скоростью. Сегодняшнее решение подтверждает основополагающее право прессы и общественности свободно высказываться без ответных действий со стороны правительства. Это свобода, гарантированная всем американцам Конституцией, заявила представительница Associated Press Лорен Истон. Постановление суда вступит в силу через 5 дней. Отведено время администрации Трампа на апелляцию, поясняет политик. Значит, при этом, что интересно, как отмечает агентство, вскоре после вынесения постановления репортеру и фотографу агентства было отказано в присоединении к кортежу с пресс-пулом Белого дома для освещения выступления Трампа перед комитетом Конгресса. Тут сложная ситуация, понимаете? Трамп подписал закон. Вот я вам напомню, через несколько дней после вступления в должность он подписал указ, который переименовал Мексиканский залив в американский. Associated Press отказалась использовать новое название. Трамп сказал, мы не будем их пускать в Белый дом. Пусть идут гуляют. Но дело в том, что есть первая поправка. Понимаете, это очень принципиальный момент для Соединенных Штатов Америки. Это вот он не может, Трамп, укротить одну войну, которая называется Украина-Российская, Российско-Украинская, но развязал торговую войну, развязал войну с прессой. В общем, короче говоря, воюет. Ну ладно, работай. Я всегда так говорю президентам. Работай. Взялся за гуж, не говори, что не идешь. Вот если говорить о вот этой вот, так сказать, мировой войне торговой, то могу вам сообщить вот какую информацию. Мировая торговая война началась 9 числа. Вступили в силу тарифы Дональда Трампа против 60 стран. Для Китая ставка составила рекордные 104%. Под удар попали союзники США. Канада и ЕС вводят ответные меры. Фондовые рынки лихорадят несколько дней подряд. Но глава Белого дома доволен. И дальше вот, эти страны звонят нам, целуют меня в задницу. Теперь, что по этому поводу думают и заявляют разные люди. Акции ведущих американских компаний тем временем суммарно подешевели на 5 триллионов долларов. Передает агентство Reuters. На этом фоне не выдержал даже Илон Маск. Богатейший человек мира заявил, что тарифы между США, Канадой и Европой должны быть нулевыми. Кстати, Европа тоже это заявляет. Это привело к неслыханной публичной перепалке между представителями Белого дома. Вот этот Наварро, да, который считается, это советник президента, считается, что он с искусственного интеллекта взял идеи вот этой вот истории, подсунул Трампу. Есть кое-что, что нужно понимать о Маске. Он продавец автомобилей, вот что он делает. Он просто защищает собственные интересы. Если вы пойдете на его завод в Техасе, значительная часть двигателей, который он получает, а в случае электромобилей это аккумуляторы, поступают из Японии и Китая. Почему Наварро глупый и почему он пишет фигню откровенную? А вы меня простите, Америка не делает таких аккумуляторов, которые делают, например, китайцы, специально заточенные аккумуляторы. Да? Такие, ну, для его машин, для машин Илона Маска. Кроме того, Наварро этот говорит удивительную фразу. Он просто защищает собственные интересы. А чьи интересы он должен защищать? Это Америка. Если бы он не защищал собственные интересы, у него бы не было ни космической отрасли, ни Старлинка, ничего бы не было, понимаете? Все было пущено на ветер. Нет, он понимает, что могут быть кранты. Вот этот вот Наварро. И обратите внимание, такой стиль сразу хамский такой. Эй, ты, а ну сиди. С кем он разговаривает? Кто ты, Олег? Значит, вот этого Наварро, которого пресса называет архитектором торговых пошлин, его поймали на том, что он придумал несуществующего эксперта, на которого ссылался в своих книгах. Основатель Тесла вспомнил об этом, а также перешел к оскорблениям. Ну а как же иначе? Навара придурок. То, что он говорит, явная ложь. У Тесла больше всего автомобилей американского производства. Навара тупее мешка с кирпичами. Замечательно, понимаете? Прекрасно. Администрация Трампа обложила пошлинами и крошечные острова Хёрд и Макдональд в неделе плавания от Австралии, которые не посещались людьми почти 10 лет, населены только пингвинами. Вот что сказал об этом Фаррелл, министр торговли Австралии. Бедные старые пингвины. Я не знаю, что они сделали с Трампом, но послушайте, я думаю, это признак того, честно говоря, что это был поспешный процесс. Логику тарифов объяснял Трамп неоднократно. По его словам, дело в торговом балансе. Якобы другие страны обкрадывают США, когда продают штатам больше, чем у них покупают. Многие американские экономисты считают такой подход, ну, мягко скажем, спорным. Вот что говорит Родрик, профессор Гарвардского университета. Это полная глупость, по-другому сказать невозможно, это бессмысленно. Нет абсолютно никакой связи между торговым дефицитом страны и тем, насколько хорошо она себя чувствует. Вот, понимаете, как интересно? Ведь Трамп, ну вот в моем понимании, здесь даже не специалист. Вот он говорит, продают штатам больше, чем у них покупают. У меня вопрос. А почему такой перекос? Может быть, вы не обложите это? Понимаете, это вот напоминает запрет на импорт вот это вот недружественных стран, то, что сделал Путин. Или Советский Союз, когда вот в магазинах понятно, что было, а запрещали покупать западное. Так производи свое, оно будет дешевле, без импортных обычных пошлин, и ты будешь иметь деньги, потому что люди будут покупать свое. Зачем торговая война? Может быть, какие-то я наивные вещи говорю, но дело в том, что я говорю это на основе всего того, что я читаю, готовясь к передаче. Еще один аргумент Трампа. Производство ряда товаров вернется в Америку. Однако аналитики подсчитали, что выпущенный в США iPhone будет стоить втрое дороже. На выходных, как пишет Bloomberg, в американские магазины Apple выстроились очереди. Люди в панике скупали смартфоны и айфоны. И вы знаете, здесь есть правда. Вы, наверное, знаете, что Apple отправила самолет или два самолета с айфонами в Италию. То есть они вот быстренько пока, но это вот до сегодняшнего дня, понимаете, они быстро распространяют. Ну хорошо, делайте. Это мне напоминает Сколково. Это мне напоминает Сколково. Понимаете? Сейчас, ну, делайте, да, вот мы сделаем свой как-то русофон или что-то вот такое. Вы его, конечно, сделаете, но вы его сделаете, через 10 лет, во-вторых, он будет хуже. Ну, вот как в России пытались сделать свой iPhone, как там они его называли. Это очень странная история. Теперь... Вы знаете, естественно, Владимира Пастухова, очень хорошего аналитика. И Владимир Пастухов, он написал такую довольно большую заметку, из которой я хочу прочитать фрагмент, потому что это важная вещь. Вот он вначале рассматривает треугольник Путин, Трамп и Зеленский. И вот что он по этому поводу говорит. На мой взгляд, ситуационно Путин действительно стал самым сильным игроком в этой команде. Но не потому, что он всех переиграл, а потому, что ему меньше других сейчас надо достичь какого-то определенного результата. Он просто еще не определился, надо ему соглашаться или не надо, а поэтому чувствует себя более свободным в этой игре. У Зеленского есть цель сорвать сделку любой ценой, заставить Трампа вернуться в войну на стороне Украины, тут я с ним не согласен. Но еще раз, я вам читаю то, что написал известный аналитик. И заставить Трампа вернуться в войну на стороне Украины. У Трампа есть цель совершить сделку любой ценой, выйти из войны хоть тушкой, хоть чучелом. Они детерминированы и скованы в своих действиях своими однозначными целями. Путин же завис внутри стратегического выбора, откэшился здесь и сейчас, воспользовавшись уникальной ситуацией, смодерированной Трампом, или продолжить повышать ставки, опять воспользовавшись так и уникальной ситуацией, которую Трамп же и сделал. Как ни странно, такая неопределенность дает Путину в моменте тактическое преимущество и большую свободу маневра. Но в этом тактическом преимуществе таится стратегическая угроза. Очень высок риск заиграться и пропустить свой шанс. По моему мнению, Путин в апреле стал ближе к тому, чтобы совершить вторую по значимости в своей карьере стратегическую ошибку – упустить возможность вывернуться вовремя из войны с помощью Трампа. Первой было решение не начинать эту войну. В смысле, первой ошибкой было решение начать эту войну. Вы знаете, я согласен. Это, я вам так скажу, не местный патриотизм. Я очень не люблю местный патриотизм, так называемый, когда вот, ну ясно, ты тронул там нашу территорию, там, сказал что-то такое про нашу территорию, вот, на самом деле это неправда. Здесь все правда, только вот у него бывает такое, у Пастухова. Понимаете, он... вот знаете, есть вот это вот понятие, вырванное из контекста. Вот это слово «контекст» очень важен. Вот он пишет про Зеленского: сорвать сделку любой ценой и заставить Трампа вернуться в войну на стороне Украины. Почему? Если он имеет в виду, например, экономическую сделку, да, то что значит «любой ценой»? Вы знаете, Украина наняла хорошую юридическую фирму, Трамп был в бешенстве, когда он узнал, да, чтобы фирма была при переговорах, Украина будет настаивать, если мы говорим об экономике. Но дело в том, что Украина же согласна на 30-дневное перемирие, а Путин нет. Это очень смешно. Сергей Ауслендер, известный журналист, мы его часто цитируем, он описал удивительную историю, которая произошла в Российской Федерации, просто странная и непонятная. Ну, вы знаете, так сказать, для Путина очень важно, чтобы 9 мая в обязательном порядке рядом с ним, там где-то на мавзолее, но он не ходит на мавзолей, он там не стоит, где-то рядом с ним, там может Трамп стоял, но Трамп точно не приедет 9 мая, это абсолютно точно. Он приедет, если Путин станет на колени в трамповском понимании. Но пока что мы этого не видим. И даже близко. А, ну вот кто, наверное, говорил, что приедет и так далее, это Нетаньяху, премьер-министр Израиля. И вдруг. Он назвал так. Помощь пришла, откуда не ждали. Насчет израильской делегации на параде, прости Господи, победы в Москве, которая там должна была участвовать, и это, по мнению вменяемой израильской общественности, было как минимум неприлично. Помощь пришла, откуда не ждали. В России сейчас организовали сбор подписей на запрет израильскому послу участвовать в церемонии и быть на параде. Называется так, запретить, значит, ну, пока что собрали всего 410 голосов, но ладно. Значит, запретить послу государства Израиль присутствовать на параде 9 мая. В своей, так сказать, мотивировочной части авторы петиции собрали в кучу все, что можно, от сионизма и геноцида палестинского народа до лечения боевиков Азова в израильских больницах и участия украинских военных в геноциде палестинцев. В чем очень смешно пишут. Нашли множество параллелей между действиями в ВСУ в Курской области и бесчинствами Цахала в Газе. Например, цитата. Пенсионер из Курской области рассказал, что захватившие его дом ВСУшники мародерствовали и разгромили зачем-то всю посуду, а в сети есть видео, как солдат Цахал крушит посудный шкаф в разрушенном, разграбленном доме палестинской семьи. Ну и так далее. Завершается вот эта вот петиция, которая, как видим, немного набрала стихами почти. «И даже в самом сумрачном бреду в одном ряду с фашистом не пойду». Ну, Ауслендер пишет, судя по этой петиции, сумрачный бред как раз уже наступил. Кстати, присутствие на параде делегации Палестины как бы само по себе должно было остановить от такого прометчивого шага, как участие в этом шабаше. Но в нашей дипломатии, он пишет, служат люди не брезгливые, а те, кто принимал решение и подавно. Но тут есть еще одна история. Здесь может сыграть Трамп свою роль. Что он может сделать? Он может, например, сказать, что... Ну, посоветовать Бенямину Нетаньяху, чтобы он не ехал. Ну что ж, я рассказал вам все новости, которые хотел рассказать. Просто у нас ограничения в этой передаче по времени. Я хочу посмотреть, есть ли у вас вопросы. Очень много комментариев. Сейчас посмотрю, потому что тут я не здороваюсь с вами. Я всем признателен, безусловно, но я отвечаю только на вопросы здесь, потому что нет времени. Добрый день, червоная бейсболка. Да-да-да, к лицу, не к лицу. Ставьте, пожалуйста, лайки. Здесь вы разговариваете сами с собой. Ну, не сами с собой, а друг с другом. Друг с другом. Вот идем сюда. Минусование – это убийное ради. Да, поясняется, что такое отминусовать. Да, скандал в Белом доме, пишет Бойко, очень помог в плане количества добровольцев, которые приехали служить в ЗСУ. Трамп трагикомичен. Да, ну там дальше идут оскорбления Путина. Знаете, для меня это всегда смешно, когда начинает путиняшка, вот это вот. Ну это такое, знаете, на заднем дворе, что такое, можно такое сказать, но Путин этого не услышит. Он ведет войну и будет готовить бомбу, чтобы она, возможно, попала в того, кто это говорит. Идем так, ну такая логика, но логика войны, ничего не поделаешь. Мерзкий Мардан, боже, что такое мерзкий Мардан, уже заявил, что суммы уже Россия забрала. Ну, конечно, суммы забрала, суммы Киев забрали, все забрали там, я вас умоляю, такое творится, все бегут, то есть этого Трампа целуют в задницу. А тут бегут, украинцы бегут, слабенькие, они вот они и бегут, ну и так далее, все это понятно. Да-да-да. Как себя чувствую? Да неплохо, неплохо. Значит, вот Ильич, как вы думаете, может через 3-4 дня, Михаил Багров пишет, все закончится? Послушайте меня, а почему оно должно закончиться? Я не вижу повода, чтобы что-то там заканчивалось. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Я напоминаю, дорогие друзья, что следующая программа будет в 21 час по киевскому и московскому времени. Так что, пожалуйста, напоследок прошу вас, подпишитесь на мой канал, поставьте, пожалуйста, лайки. Не разжигайте межнациональную злость, конфликтность, это не нужно. Слишком много конфликтов, Трамп их добавил. В общем, короче говоря, будьте хорошими, честными, порядочными людьми. А приблизительно в 6 часов я буду записывать. Вы этого не увидите, вы это сможете увидеть только в 10 вечера. Я сегодня буду, как обычно, записывать мою программу, которая называется «Шумаем это маем» для прямого канала. Так что посмотрите, пожалуйста, эту программу, она достаточно веселая и информативная. Итак, для моего канала, YouTube-канала моего, мы встречаемся с вами в 21 час по киевскому и московскому времени. До свидания, спасибо, что вы были с нами. Матвей Гонопольский вел эту программу. Не забудьте поставить лайки, пока.